Путешествие пана Кляксы. Казандия. Эта история произошла еще в те времена, когда чернила были совершенно белыми, а мел черным. Да-да, друзья мои, абсолютно черным. Представляете себе, какая из-за этого царила путаница и неразбериха? Приходилось писать белыми чернилами на белой бумаге и черным мелом на черной доске. И вы, конечно, догадываетесь, друзья мои, что такие буквы были совсем-совсем не видны. Ученик, бывало, напишет сочинение, а учитель не знает, написано оно или нет. И ученики писали всякую чепуху, а проверить их никто не мог. И писем нельзя было прочесть, оттого-то мало кто и писал их в те времена. Правда, чиновники в канцеляриях вели толстые книги, но там тоже нельзя было найти ни одной буквы, ни одной цифры. Их просто не было видно. И, наверное, от этой кропотливой и ненужной работы отказались бы давным-давно, если бы не старая канцелярская привычка вести книги. Люди подписывали всякие бумаги и документы, хотя отлично знали, что никому и даже им самим не удастся разглядеть эти подписи. Они прекрасно понимали, что даже самые замысловатые завитушки все равно пропадут зря. Но еще с незапамятных времен им очень нравилось подписываться. Поэтому они не обращали внимания на то, что белые чернила не видны на белой бумаге. И неизвестно, как долго продолжалось бы все это, если бы не пан Амброжий Клякса. Как-то раз этот прославленный мудрец, чудак и путешественник, ученик великого доктора Пайхиво, основатель знаменитой академии, высадился в одном из портов Сказарского полуострова. После долгих странствий пан Клякса добрался до Сказандии, большой и богатой страны, лежащей на западном побережье полуострова. Добродушие и гостеприимство жителей, мужество юношей и красота девушек, их любовь к сказкам покорили сердце пана Кляксы, и он захотел поближе познакомиться с жизнью и обычаями этого народа. И вот пан Клякса поселился в столице Сказандии, в городе Историка, расположенном у подножия горы Сказувий. Большинство жителей Историка занималось разведением цветов. В парках, оранжереях и скверах росли цветы самых редких сортов. Утопающий в зелени город казался волшебным садом. Воздух Историка, напоенный ароматами роз, левкоев, жасмина и резиды, одурманивал жителей, и, наверное, поэтому они больше всего на свете любили сочинять сказки. В аллеях парков сказочники, увенчанные цветами, в нарядных одеждах, рассказывали сказки. И сказки эти были так необычны, что ни один человек в мире не смог бы их повторить. Язык сказанцев был очень похож на другие языки, только в нем не было буквы «У». Да-да, друзья мои, буква «У» была им совершенно неизвестна. Поэтому вместо «угол» казанцы говорили «гол», вместо «уха» — «хо», вместо «сурок» — «срок», а вместо «упряжка» — «пряжка». Пан Клякса быстро освоился с особенностями казанского языка и уже через несколько дней владел им в совершенстве. Казанцы жили в небольших двухэтажных домиках, окруженных зеленью и цветами, над которыми порхали тысячи пестрых бабочек, и от этого город казался еще краше. Почти круглый год, с раннего утра до позднего вечера, здесь пели птицы. Ведь осень и зима в Казандии длились недолго, всего лишь один месяц, 5 дней и 2 часа. Раз в 20 лет все сказочники страны собирались на съезд и выбирали великого сказителя. Как вы легко можете догадаться, им становился автор самой интересной сказки. Гости разбивали шатры в долине тюльпанов, аромат которых необычайно нежен и дурманит меньше, чем запах других цветов. Один за другим сказочники поднимались на башню, возведенную посредине долины, и рассказывали самую лучшую из своих сказок. Чтобы всем было слышно, им приходилось говорить очень громко, поэтому для укрепления голосовых связок сказочники все время пили мед и тутовый сок. их слушали, затаив дыхание, ибо для сказанцев не было ничего прекраснее и интереснее сказок. Да-да, друзья мои, больше всего на свете они любили сказки. А так как в стране было очень много сказочников, то и рассказывали они свои сказки 2, а иногда даже 3 месяца подряд. С раннего утра и до позднего вечера. Но слушатели были на редкость терпеливы. Ведь съезд происходил только раз в 20 лет. Они сидели тихо-тихо. А уж если кто-нибудь чихал, то лишь потому, что никак не мог удержаться. Каждый слушатель получал маленький шарик из слоновой кости и потом отдавал этот шарик автору самой лучшей, по его мнению, сказки. Тот, кто собирал больше всего шариков, становился великим сказителем. Ему вручали огромное золотое перо, символ высшей власти в Казандии, и под звуки музыки торжественно провожали мраморный дворец, возвышавшийся на вершине горы Казувий. Там великий сказитель усаживался на прекрасный резной трон из благоуханного сандалового дерева и с этой минуты становился главой сказанского государства на целых 20 лет. 7 других лучших сказочников, которых называли сказарями или государственными советниками, помогали ему управлять страной. Народ почитал великого сказителя и во всем повиновался ему. Знаменитые садовники посылали ему самые редкие цветы и душистый мед со своих пасек. Юные сказанские танцовщицы, похожие на легкокрылых бабочек, разыгрывали для него красочные пантомимы на дворцовых лужайках. Лучшие музыканты, укрывшись в тени деревьев, играли ему на сказалинах, инструментах с одной серебряной струной. Они подражали шуму ветра, журчанию ручья, шороху птичьих крыльев, шелесту листьев, жужжанию пчел. Каждый старался как мог украсить жизнь великого сказителя, чтобы не гасло его сказочное вдохновение. Но сказки, величайшее богатство казанского народа, гибли без следа. Их не могли услышать не только другие народы, но даже потомки самих сказанцев. Никто не мог запомнить все новые и новые сказки, а как записать их, не знали, потому что чернила были белыми. Да-да, друзья мои, в те времена еще не было черных чернил. Один из казанских ученых предложил завязывать узелки, которые обозначали бы отдельные буквы, а то и целые слова. Таким сложным способом сказочники стали переносить свои творения на клубки веревок. А чтением узелков занимались обученные этому искусству девушки. Сразу же появилось много библиотек, где хранились клубки веревок с узелками, так же, как в наши дни хранятся книги. Так были увековечены тысячи казанских сказок. И постепенно искусство вязания узелков совершенствовалось все больше и больше. Но случилось несчастье, которого не могли предвидеть даже самые мудрые люди в стране. Однажды, в конце лета, в Казанди появились узлоеды, насекомые, которые питались только узелками. Они были совсем крохотные, меньше комара, но размножались с необычайной быстротой. Уже через несколько часов тучи малюсеньких, почти невидимых вредителей проникли во все библиотеки. И не успели сказанцы опомниться, как узлоеды сожрали все узелки, сокровища Сказандии. Когда, охваченный ужасом, великий сказитель прибыл вместе с советниками в народную библиотеку Историка, он увидел там только клубы пыли и тучи малюсеньких мушек, распухших от обжорства. Великий сказитель уселся в свое кресло, глубоко задумался и целую неделю не занимался государственными делами. Тщетно старались советники вспомнить сказки своего повелителя. Потом окна мраморного дворца закрылись, и на долгие месяцы в стране был объявлен всенародный траур. Наконец казанцы справились со своей печалью и вернулись к повседневным занятиям, а ученые стали опять думать, как же все-таки сохранить сказки. но новые поиски ни к чему не привели. Жизнь сказок по-прежнему была коротка, как жизнь бабочек, порхающих над садами Историко. Происходило все это во времена царствования великого сказителя по имени Аполлинарий Ворчун, что по-русски следует читать «Аполлинарий Ворчун». Он снискал себе славу величайшего в истории Сказандии сказочника, и народ почитал его больше всех его предшественников. Это был толстячок лет 50 с коротенькими ножками. Когда он сидел на своем резном троне из богуханного сандалового дерева, они не доставали до земли. Он отличался необыкновенной мягкостью и добродушием. У него было круглое лицо, лысина, окруженная венчиком сидеющих волос, маленькие смеющиеся глазки и нос, напоминающий красную редиску, которая осталась на тарелке только потому, что была последняя. Раз в неделю великий сказитель появлялся на балконе мраморного дворца и рассказывал толпам, собравшимся в саду, свою новую сказку. Но сказки эти были слишком волшебные, чтобы кто-нибудь смог их запомнить. Да-да, друзья мои, уж очень это были необыкновенные и удивительные сказки. Вот почему народ Сказандии не мог примириться с тем, что их никогда не услышат жители других городов и стран. И вот однажды в мраморном дворце на горе Сказувий появился неизвестный чужеземец и заявил, что желает говорить с великим сказителем. Его провели в зал, где на троне из сандалового дерева, болтая коротенькими ножками, сидел великий сказитель Аполлинарий Ворчун. Пришелец низко склонился перед ним в знак глубокого уважения к его таланту и сказал: «Я много путешествовал, много видел, но знаю еще больше. Я не раз слышал сказки вашего сказительского величества, и вместе со всем вашим народом скорблю о том, что вдохновенное творчество вашего сказительского величества не стало достоянием жителей всего мира. Но если мне будет позволено предложить свои услуги, и если ваше сказительское величество пожелает ими воспользоваться, я берусь в течение года достать вещество, от которого чернила станут черными». Великий сказитель вытаращил глаза и широко раскрыл рот, а незнакомец продолжал: «Я знаю дороги, которые ведут к богатейшим залежам черной и белой краски, и не позже, чем через год, я могу привезти в Сказандию столько краски, что ее с избытком хватит всем сказочникам вашей страны». Великий сказитель от волнения покраснел, потом побледнел и, наконец, овладев собою, спросил: «Какую награду ты потребуешь, любезный чужеземец?» Но чужеземец нисходительно усмехнулся и ответил с достоинством: «Только скупердяи и бездельники мечтают о богатстве, а мы, ученые, думаем о благе человечества. Пусть ваше сказительское величество отдаст мое распоряжение один из своих кораблей, опытного капитана и 300 человек команды. И все. Остальное предоставьте моей находчивости, знаниям и опыту. Я уверен, что смогу выполнить твое обещание». Великий сказитель еще раз покраснел и еще раз побледнел, спрыгнул со своего резного трона, обнял незнакомца и, не в силах сдержать волнения, воскликнул: «Черные чернила! Настоящие черные чернила! Благородный чужеземец, назови мне свое имя! Я хочу, чтобы его узнал мой народ!» Незнакомец одернул сюртук, пригладил волосы, откашлялся и сказал: «С этого я должен был начать. Я Амброжий Клякса, доктор философии, химии и медицины, ученик и ассистент великого доктора Пай Хиво, профессор математики и астрономии университета Саламанки». Сказав это, он выпрямился и гордо поднял голову. «Я сегодня же отдам распоряжение, а завтра сам проверю, как их выполнили», — промолвил великий сказитель со слезами на глазах. На следующий день, в первом часу пополудни, в порта отчалила новенькая, великолепно оснащенная бригантина Аполлинарий Ворчин. На берегу стоял великий сказитель и 15 мортир троекратными залпами салютовали пану Кляксе, отплывающему в далекое удивительное путешествие навстречу неизвестным приключениям. Да-да, друзья мои, видите черную, едва заметную фигуру на вершине мачты? Это и есть пан Амброжий Клякса. Пожелаем же знаменитому путешественнику попутного ветра и спокойного моря.